Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире канала «Томский благовест», передача «Мы помним». В студии у нас замечательный наш гость Вадим Николаевич Макшеев и я, ведущая Лариса Кудинова. Напоминаю нашим радиослушателям, что мы в наших передачах с Вадимом Николаевичем очень интересные темы затрагиваем, и есть у нас очень замечательная такая возможность, можно сказать, из первых уст, то есть у Вадима Николаевича, как у свидетеля очень интересных и важных и сложных событий истории нашей страны, выяснить какие-то детали, которые, в общем-то, никогда мы не сможем ни в фильмах подсмотреть, ни в передачах в каких-то там, которые снимают и показывают там по телевизору, можем, кстати, вот обращаясь к нашим радиослушателям, еще и можем и вопросы ему задавать, те, которые бы хотелось задать. И напоминаю еще, то есть наш предыдущий ходом Великой Отечественной войны, да, и Вадим Николаевич к тому времени ему уже было 17 лет,
да.
Затем уже, то есть, будучи уже там вот работником
колхоза обычного.
Простого колхоза обычного, да. Вадим Николаевич постепенно стал у нас вот писателем таким выдающимся нашим, да. То есть сначала его деятельность началась как журналиста, да, то есть какого-то. Вот. И поэтому сегодня мы хотели поговорить об этой сфере деятельности, вот в какой-то степени, видимо, вот о журналистике будет идти разговор, я тут пользуюсь служебным положением, выясню те вопросы, которые меня всегда интересовали. То есть, и вот в частности, у меня к вам вопрос сразу будет. То есть, вы сейчас чуть-чуть еще вспоминаете вот этот период, как это вот сложилось, что вы были журналистом, и потом мы перейдем уже к каким-то вопросам таким специфическим, что такое журналистика, какая она была раньше, какая вот она сейчас, вот, ну, так.
Да, трудно угадывать, о чем будем говорить, потому что, я думаю, интереснее будет, когда какие-то будут неожиданные вопросы будут. А так, если все по плану, то, наверное, не очень-то получится.
Ну, неожиданные это у нас, наверное, будут вопросы. Вопрос просто только в том, чтобы слушатели в курс дела так более-менее ввести. Давайте хотя бы тогда схематично просто покажем, да? И вообще тогда, в частности, вот такой вопрос. Как в те времена, вот советский человек мог стать журналистом? То есть вы же ни образования не имели, фактически по своей биографии шансов никаких не имели стать вот таким, можно сказать, идеологом.
Вот лично я стал членом Союза журналистов еще когда работал в колхозе, как ни странно. А почему стал членом Союза журналистов? Потому что я, поскольку был счетоводом и знал экономику сельского хозяйства, сложную экономику и очень необычную, которую можно всегда противопоставить той экономике, которая была в капиталистических странах, но немножко не ту сторону начал говорить.
А мы про это еще потом тогда поговорим, да? То есть это значит, получается, что в той экономике были сложности, о которых есть смысл говорить, да? Мы тогда потом поговорим, интересно. Но сегодня о журналистике.
Так вот, я начал с того, что стал писать об экономике сельского хозяйства. Журнал такой назывался «Учет и финансы в колхозах», в Москве выходил. И я понимал, что наша экономика, наша, имею в виду, колхозная, она, во-первых, убыточная, она нерентабельная. И, в общем, конечно, нельзя было противопоставлять ее капиталистической, потому что просто невозможно было все времена об этом говорить. Но я пытался внести какие-то предложения, что брать за основу именно в хозяйстве. Вот вообще-то тогда вся печать была партийная. Газета была органом какого-нибудь партийного отдела. Вплоть до, допустим, в Москве выходили газеты, это был орган, были органы ЦК КПСС, за исключением «Литературной России» и «Известия», литературная газета, вернее, литературная газета, это была газета писательская, Сталин разрешил, так сказать, некоторые вольности для писателей, и была газета «Известия», это была якобы газета Верховного Совета СССР, но поскольку Верховный Совет, в общем-то, это был, так сказать, Ну, для видимости,
да,
только.
Про, да, форма, да, такая.
И «Известия», они тоже были партийной газетой. Так вот, я выступил с рядом с таких статей по экономике сельского хозяйства. Вот. Причем там вступил уже в полемику в одном из номеров этого журнала. Была такая статья, ответ на мой: в чем виноват, чем не прав Макшеев. И там, значит, да-да-да-да.
А, так вот у меня, да, знаете, да-да, у меня сразу вопросы возникали. То есть я думаю, что ваши критические-то замечания, особенно-то, вы, наверное, по наивности их отправляли. Они там, в общем, особо-то кому-то и не нужны, наверное, были, да?
Да, но эти журналы, они у нас даже сейчас в Томском, в архиве лежат.
И в чем вы не правы?
А?
В чем вы были не правы?
Ну, это долго рассказывать о методике, кому интересно. Я именно говорил о том, что должно быть, к чему должны стремиться, что именно должна быть производительность труда, которая у нас очень низкая была, низкая. И к тому, чтобы хозяйства были рентабельные, то есть затраты окупались, и чтобы была себестоимость низкая. Вот три таких кита, на которые должна держаться экономика.
Очевидные.
А у нас была, как один говорил из моих добрых знакомых, конечно, шепотом говорил, что весь изъян на крестьян. Вот, крестьяне ничего не получали, а все с них брали все, что могли. Вот. А как я в газету попал?
А как вам сформулировали, что вы не правы-то? Это корректно?
Ну, я
это
не буду...
Там?
Я не помню даже, какие там аргументы приводили, противопоставляя моей статье. Ну, о том, что все то, что... Ну, какие аргументы? Ну, то, что делается, это правильно. А... То, что вот должна быть себестоимость низкая, так это не важно, все равно то.
А социализм все равно победил.
Да, есть социализм, есть капитализм, вот все устои это в социализме, а капитализм это, так сказать, не то, к чему надо стремиться, и то, что уходит якобы в прошлое и никогда не повторится. Поскольку я стал писать, мне было интересно самому вступать в эту полемику. Но меня заметили, и тогда все газеты, я повторяю, были органы печати партийной, заметили меня там в райкоме партии. И поскольку не было журналистов хороших в районной газете, когда колхоз наш ликвидировали, меня взяли в районную газету.
А в каком это году тогда было?
Рогосовская «Северная правда», да. Но я до этого я писал не только... На тему экономики я стал пробовать себя в качестве писателя, не могу сказать, но литератора.
А
да,
это
я
году
уже
был?
Я написал и о тех людях, с которыми вместе работал, какие-то зарисовочки пытался писать, рассказы начинал писать.
Я говорю, в каком это году было вот начало вот такое?
Это было после смерти Сталина, естественно.
Вот
да.
Я про что
да,
и
да.
удивляюсь.
Когда хрущевские времена, вот это... когда уже начались какие-то веяния, значит.
И то есть вот в чем не прав Макшеев, это тоже было после смерти Сталина уже, да?
Что?
Ну вот это вот.
Да,
ваше...
да, да, после смерти Сталина.
А то я вот это как раз. Очень существенно,
нет,
потому что я
время
вот
Сталина там нельзя
сижу,
было
да?
заикаться о том, что где-то...
То есть это началось вот теперь,
партия знает, куда нас ведет, верным путем идете, товарищи.
То есть я говорю, это вот теперь
да,
началось,
а когда
да?
Уже, да, да, в хрущевские времена тут пытались что-то сделать, но что-то сделали, но что-то не удалось. Ну, в общем-то, немножко для сельского хозяйства стало легче при Никите Сергеевиче, несмотря на все его недостатки и так далее. Вот. И стал я работать в газете, но я газету до этого представлял немножко работу не иначе, чем когда мне пришлось. Видите, газета, она, поскольку, повторяюсь, была органом партийным-то, то она считала, что благодаря газете можно руководить чем угодно, и лесной промышленностью, и сельским хозяйством, и железнодорожными путями, и чем угодно, вот. И были в газетах, сейчас этого нету, отделы. Вот отдел сельского хозяйства. Поскольку я был сельхозник, вот, то есть из колхоза, я знал сельское хозяйство, знал его экономику. Вот я, значит, в сельхозотделе и работал. Был заведующим отделом сельского хозяйства, в отделе был я один только, один я. Вот. Был работник промышленного отдела, и был, я забыл, какой-то отдел писем еще. Вот.
Это Карасовская...
Карасовская «Северная правда». Так вот, поскольку я сказал, что газета была... Да, в газете, значит, еще был основа газетного дела. Ленинские слова. Газета есть не только пропагандист и агитатор, она еще и организатор. Понимаете? Возлагалась на газету еще и организация. В каком... Вот в каком виде это происходило? Немножко коряво говорю, я ко всему еще охрип сильно, но это ничего. Uh-huh. Вот.
То есть это в идеале был такой лозунг сделан? Или на самом деле газета
нет, нет,
помогла?
Нет, Ленинские слова,
могла?
Да, да, да.
Нет, но
да,
я имею в
да,
виду,
да,
что
да.
Это был поэтому, как бы как знаете, пожелание, вот или это действительно осуществлялось?
Что значило пропагандист, агитатор и организатор? Давай, давай. Вот это... Mm-hmm. это погоняние, если можно
то
так сказать,
фактически...
оно присутствовало всюду. Всюду. Вот начинался, когда посевной сев, значит, в газете надо было каждый день написать, что там, товарищи, значит, вы сеете, такой-то колхоз, столько-то посеялось, вот ваш сосед, он не в ногу идет с вами, он вообще, надо менять...
Вот у меня, знаете, в связи с этим как раз тоже воспоминания, а мне кажется, тогда вот в связи вот с такими методами, да, то есть погоняние, такие вот это, призывов, я вот еще помню советские газеты, вот как посевная или еще что-то, там, значит, битва за урожай, и это, беспокойство большое за этот урожай. Я была такая маленькая, но мне уже тоже было очень беспокойно и страшно вот от этого всего, и мне кажется, что у нас вот эти методы, они в нашем народе все-таки воспитали вот это что-то беспричинное беспокойство.
Нет, знаете...
Ну, во мне воспитали.
Лариса, понимаете...
Оба рискованно земледелие, что делать?
Нет, я вам что хочу сказать. Понимаете... Вот это «давай-давай», оно пользы очень мало приносило, если не сказать, что не совсем. Потому что, ну, смотрите, если крестьянин, который имеет свой участок земли, он сам знает, что надо посеять, что время пришло, значит, убирать, что надо убирать все до зернышка, а не так, походи, да? А вот это погоняние, оно даже вредило, понимаете? Вот... Один председатель колхоза мне как-то пожаловался, я помню, я же в газете работал, и даже в «Красном знамени», в областной нашей газете, он сказал, вот мне некогда газеты читать, а моя мама все газеты читает от корки до корки, и когда я прихожу с работы, она говорит, ну что же ты, сынок, так плохо работаешь, в каждой газете вот наш... колхоз критикует. Он говорит, да меня, наверное, скоро с работы выгонят, понимаете? Вот когда тебе слишком много о чем-то напоминают, у тебя возникает какое-то отторжение. А почему-то в обкоме считали, что вот это необходимо, без этого невозможно. Вот и в обкоме, и в райкоме и так далее. Вот это один из методов такой. А вообще, знаете, в газете, кто работал, я уже перейду на мой «Красном знамени», где я работал, в областной газете, я в районы проработал, да, еще проработал не только в районы, а был во время хрущевские времена, был период, когда объединяли колхозы, и объединяли потом районы, вот, например, Асинский район, он был объединен вместе с Первомайским районом, там Бокчарский район, там еще с кем-то, я не помню, Шигарским районом, оказывается, и так далее.
Это у нас как сейчас вот, Европа да. определяет, а? Объединяется. У нас же наша территория равна территории Франции, это то есть так же вот у нас Франция с Германией сейчас объединяется, а у нас тут легко и просто Асиновский и Правомайский район объединяли.
Да, конечно. Нет.
То есть объединять и разъединять – это такое хобби властей, оно периодически 50 лет объединяет, потом 50 лет разъединяют.
Нет, я почему вспомнил об объединении, потому что одно время районные газеты ликвидировали, и поскольку объединили районы, то, скажем, если было два района, две газеты, то теперь, значит, стало одна газета на два района, и была эта газета, эти газеты назывались межрайонными. Я в такой межрайонной газете... «Советский Север», это Колпашевская газета. С обкором поработал около года, наверное, а потом в «Красное знамя» меня взяли. Вот. А вообще, знаете, что в газете вот были там работники, кто работал в то время, были ветераны войны, вот у нас в Красном Знамени было два безруких, как работника, Сокальский и Мизгирёв. Прекрасный человек был, Мизгирёв, замредактора, вот, я потом отчёт, что-нибудь о нем вспомню, скажу, вот. И работали те люди, которые, у них не было образования журналистского, но у них был опыт, и потом они знали все-таки то, о чем они пишут. Они некоторые пришли из райкомов партии, некоторые были учителями, из колхозов, я не знаю, чтобы кто-то стал журналистом, кроме меня, из колхозников. Вот. А были еще журналисты молодые, потому что в университетах, вот в Свердловске, в Иркутске, не говоря о московском, там были факультеты журналистики, присылали оттуда молодых журналистов, но у них, с ними было очень трудно работать. Я одно время был зав. Отделом сельского хозяйства, это мучительно, потому что человек, во-первых, он совершенно городской, его посылают в отдел сельского хозяйства, он не знает сельского хозяйства. Он не знает, как разговаривать с людьми деревенскими, что от них ему нужно взять. Понимаете? И вот эта молодежь, которая приходила за нее работать старикам. Вот. Зато молодежь могла более витиевато писать, она могла, так сказать, выразить свои мысли более, так сказать, может быть, доходчиво и много сказать, но соли там не было, самого главного чего-то не было.
А уже ставили уже какие-то творческие, что ли, задачи, вот помимо «давай-давай»?
Ну, да, вообще журналистскую работу можно считать тоже творчеством, естественно. Но я, знаете, как я старался сделать? Вот у нас был заместителем редактора Шатохин, умница был, он из Магадана сначала работал, а потом приехал сюда, он... Я постоянно был раз в сельхозотделе, постоянно в командировках. Поехал в командировки там дня два, потом приезжаешь, только выпишешься, сдашь материал и опять в командировку. Вообще газетная работа страшно трудная. Это, понимаете, вот где-то ты работаешь, но ты что-то можешь не сделать. Это на следующий день ты сделаешь. Можно что-то отложить, можно вообще не сделать. А газета, вот ты приходишь, и перед тобой чистый лист. Завтра газета должна быть заполнена. Сельхозотдел на первую страницу весь материал, уборка идет, ни капли, ни зерна, значит, не убранного, там ни горячие, беритесь, работайте и так далее. Ну, все эти, это шапки называлось. Вот когда я приходил в газету, мне звонят секретариаты, шапку нам надо, вот. То есть шапку, что это было? Через всю полосу, на первой полосе, вот это «давай-давай», но не «давай-давай», а вот там начинается там жатва, и, ну, и так далее. Я не буду повторять все это в моей памяти, но иногда сразу не приходит в голову дословно.
А какие-нибудь шапки такие самые серьезные, самые смешные какие-нибудь?
Шапки-то они были одни и те же. У нас лежали подшивки газет красноярских, там новосибирских, свердловских и так далее.
То есть вы занимались плагиатом,
да? Мы листали эти газеты, и оттуда брали эти шапки. Они листали наши газеты. Я смотрю, эта шапка у нас была. Вот. Так что это шапочный.
Ну, таких смешных...
Шапочный разбор.
Да, случайно смешных не получалось, да? То есть там это редактировали.
Нет, нет. Но я о каких-то смешных случаях, мать, расскажу. Вот. Вообще, знаете, мне поначалу газетная работа нравилась, было интересно, потому что она живая, ты не только что-то сам рассказывал, ты что-то узнавал новое.
Там же люди,
особенно,
наверное, еще так.
После вот этого высыгания, где там никакой техники не было, все на лошадках, на быках. Вот я уже был в колхозах, где и трактора были, и комбайны, и МТС.
И мне кажется, говорю, что там еще вот такое само отношение вот ваших респондентов, да, к вам, то есть, ну, просто к журналистам же всегда же относятся с особым каким-то вниманием, там, открываются, там,
нет,
с комитетом.
Честно, вас спаивали, директора совхозов? Спаивали?
Да
как,
нет.
Как? Спаивали?
Директора совхозов ставили, чтобы, так сказать, красивый был отчет о своей работе? Вот вы приехали в совхоз, где-то совхоз. Ну, как-то пытался вас поить, чтобы так
сказать? Нет.
Все было честно?
Нет, в этом отношении нет. Нет, это не то время было. А потом, я думаю, стало бы известно, и что вот в журнале там корреспонденты хотят подпоить, чтобы он похвалил совхоз. Нет, этого не было тогда.
Но, может быть, они вас боялись? Может быть, боялись они вас?
Очевидно, некоторые боялись, потому что, видите, поскольку я знал хорошо сельское хозяйство, не хвалюсь, но здесь человек, который проработал столько времени в колхозе, а потом в сельхозотделе, все-таки становится более-менее, да не более-менее, специалистом. Угу. Вот. И поэтому я, когда приезжал в колхоз, я в первую очередь брал годовой отчет. Я смотрел, значит, что колхоз сделал, чего он добился, чего не смог добиться. А когда у меня какие-то были цифры, я имел представление о колхозе, я знал, о чем говорить с председателем, с там, экономистом. В то время уже экономисты в колхозах появились. Вот. Так что, нет, было... А потом мне это постепенно все как-то слишком... Я видел, не видел результата своего труда, понимаете, я взывал. Вот я когда стал работать в Красном Знамени, я, значит, написал большую статью о производительности труда. Но так, так, чтобы можно было ее напечатать. Вот. А потом я узнал, и ну, это была первая статья, на которую была реакция в областном сельском отделе сельского хозяйства, так сказать, негативная. Потом еще я написал статью одну по насчет экономики сельского хозяйства. И, как я узнал позже, тот, кто возглавлял отдел сельского хозяйства при в области, да, он велел своим сотрудникам проверять все мои статьи и узнавать, где я брал данные. Да. Понимаете, вот, например, производительность труда. Когда я вот написал о производительности труда, вот для него это было открытием. Как так? Как? А ведь очень просто производительность труда. Ну, вот столько-то человек работает, разделил. Столько-то произвели. Вот разделил, значит, вот на твою долю пришлось вот столько-то. Вот. А вот... А там, а, знаете, каким главным критерием был? Вводился, даже не вот надой на корову. Обязательно. Вот это в шапках в этих было. Вот так, доярка такая-то надоила на корову столько-то, значит, а вот та такая-то доярка, значит, еще больше они, значит, соревнуются и так далее. А я вам скажу, что вот эти самые передовики, не хочу плохо о них говорить, но вот, допустим, тоже доярка. Вот у нее группа своих коров. У другой доярки, значит, другая группа. Вот эта вторая доярка заболела. За нее ее коров подоила вот та, которая на работу вышла. И вот это молоко, которое валовый надой, уже делится на коров, которые у нее. То есть, понимаете, за счет чужого молока она как бы на бумаге повышается ее надой ее коров. То есть были очень многие, не многие, но я знаю таких дояры, которые именно за счет этого выходили в передовики. Конечно, они работали, все, но во многом это им помогало стать. А знаете, еще что? Я сейчас вспомнил случай, стал говорить про доярок. Как-то меня вызывает редактор Новоселов к себе, говорит, поезжай, вот бери фотокора. Ефименко Володя был у нас фотокором. Поезжаю в такой-то колхоз в Кожевниковском районе, там, значит, вот будут завтра объявлены выборы, там будет такая-то доярка, будет выдвинута в депутаты Верховного Совета, вот должен быть заранее очерк, а не написан, чтобы вот сегодня выбрали, а завтра уже в газете очерк. Ну, такая практика была. Я приезжаю к этой доярке, ну, правда, она... Ну, трудоспособное все, но надо что-то мне узнать о ней подробно, если писать, не только о том, что она корову доит. Вот. Муж у нее заведующий фермой. Ну, тут, конечно, он и может, и сено побольше, и отрубей там получше, побольше. Вот, я с ней разговариваю, но как ты стала корову доить? Расскажи, вот, с чего ты начинала? И вообще, с чего ты начинала свою трудовую жизнь? Да вот я в школе, значит, училась, потом, значит, решила поехать в город. Не поступила никуда. Стала работать на фабрике. Мне показалось в городе плохо, шумно, а я поехал домой к маме, стала вот дояркой, вот. Ну, хорошо, ну, что-нибудь еще расскажи. Ну, как ты начинала? Ну, вот я коров не доила до этого много. У нас была одна своя корова, а мне же свою группу коров знать, я им привязывала ленточки, значит. Потом я, значит, чистила их, ну, и так далее, вот такое. Про себя рассказ. Ну, в общем, я не мог найти, мне было главное, что, так сказать, чего она добилась, благодаря чему. Ну, вот обычная доярка, обычная женщина, почему вот именно ее выбирают в Верховный Совет, мне было интересно. Не мог я этого добиться, на следующий день, значит, надо домой ехать, но я заехал в райком партии. Обычно, когда в село едешь, надо обязательно зайти в райком партии, там не то, что доложить, но вот они знали бы, что был корреспондент, и может что-то спросить, иногда интервью надо было брать. Я был Василий Иванович такой, зав, первый секретарь райком партии Чкулаев. Я говорю, вот вы мне объясните, почему вот эту, да не хочу я называть сейчас имя этой ДР, почему она вот стала Верховный Совет, чем она выделилась среди остальных? Он говорит, вот, во-первых, нам дали, значит, на наш район право выдвинуть в Верховный Совет одного человека. Этим человеком должна быть женщина. Она должна быть, значит, выбирать или из доярок, или из телятниц, там, ну, естественно, из доярок. Значит, женщина-доярка. Хорошо. Надо, чтобы, значит, у нее были надои хорошие молока. Хорошо, значит, еще один критерий. Надо, чтобы, значит, она была или в партии, или в комсомоле. А там каждый, с каждым требованием, вот, скажем, 200 доярок, вот передовых из них 100. Да, 100. Вот, значит, если там какое было требование, образование, значит, было. Да, чтобы была партийная или комсомолка, еще, значит, остается 50. Чтобы была бы, значит, было образование, хотя бы 8-летнее. Еще там выбывает столько-то. Вот. В конечном счете остается там десяток доярок. И надо, чтобы муж не был пьяницей. Да. И осталось две. И вот из этих двух райкомов, значит, выбирает, и я должен писать об этой доярке очерк. Я, значит, написал об ней очерк. А потом, значит, таким же путем она стала делегатом какого-то съезда партии, потом она стала героем социалистического труда и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это я не хочу никого из этих доярок винить,
о
самой системе выборов, в которой я невольно принимал участие, я же писал о ней хороший очерк. Вот.
Я вот тоже, когда маленькая была, у нас это была практика, это 48-я школа городская наша, да, то есть ее сейчас уже нет, но у них шеф был манометровый завод, и мы там постоянно были, то есть там с молодости, там все отработки, все-все, и потом и на конвейере работали, я вот тоже так смотрела, а к тому времени там у нас уже тоже были так, ну, какие-то орденоноски, какие-то бригады, и, в принципе, было понятно, что все-то работают одинаково, вот, а просто по каким-то уже другим критериям уже как бы назначались вот герои.
Как миллиардеры сейчас на танцы.
Ну, как-то так. У меня еще с тех времен такое сложилось впечатление, что это главное, чтобы у страны были герои. А как они получаются, это уже как бы другой вопрос.
Нет, ну это, конечно.
Нет, не так. У меня такое представление было. Ну, просто, по крайней мере, когда вот массовый труд, да, ну все же хорошо трудятся. И там, ну, нету
нет,
такого,
ну, кто... Ну, нет, не все одинаково трудятся. Ну, конечно, кто-то хуже, кто-то лучше. Ну, и как вот эти самые показатели, которые я говорил, там тоже, вот, допустим, для того, чтобы получить там звание какое-то, смотрят, муж у тебя пьет или не пьет.
Ну, это
и,
да,
потому
это
что
очень...
ты должна... Мужем все-таки руководителем.
Ну, наверное, она все-таки достойная женщина, если...
Карьеру может испортить.
Это как это в советском фильме тоже, она была каким-то депутатом, это... Что-то это, лавкой битая, это, только печкой не битая.
Мужем битая.
Мужем битая. Но она депутатом была, не помните, из какого-то фильма, там депутат Балтики или еще что-то. А Вадим Николаевич, ну вот как раз получается-то, что вот мы с этой темы сошли, то есть мне тоже было интересно, то есть вы старались, эти статьи писали, я вот не успела вам вопрос задать, то есть что там был какой-то результат, ну в общем результата... Особого не было, да? То есть результат даже больше противоположный.
Минуточку, я хочу сказать. Знаете, вот что было хорошее вот у советских газет? Так называемая действенность. Вот. На каждый критический материал, значит, был специальный отдел писем, который регистрировал письма. Вот. Если, значит, какое-то письмо опубликовано с какой-то, значит, там критикой, ну, критика какая? Ну, где-то у кого-то крыша там протекает, где-то там что-то соседи плохо себя ведут, спать не дают. Ну, вот такого рода. Допустим, если я писал, что там производительность труда низкая, так это уже было неисправимо. Да, надо было систему менять. А если крыша текла, то, значит, можно ее отремонтировать. Кто-то должен этим заняться. Вот в отделе писем, значит, в таком случае делали вырезку из этой газеты, были специальные бланки, писали, значит, кто в этом виноват. То есть, не конкретно кто виноват, а, ну, допустим, в ЖКО, ну, так, хотя по-другому начинают.
То есть, кто должен был эту проблему решить, им управлять, да?
Или там управление, или там в лесной промышленности кому-то, ну, конкретно, с кого можно было спросить. И в чем-то людям помогали в этом отношении. Но что еще я хочу сказать? Каждому журналисту нужно было в течение месяца сделать, значит, материалов 60% авторских и 40% своих. Понимаете, ты вот пишешь за своей подписью что-то там, учат каком-то человеке или там на какую-то тему, вот, это твои, ты за них получаешь гонорар, но ты должен, значит, представить 60% писем, написанных трудящимися. А трудящиеся пишут в газету, что вот крыша протекла. Или благодарность врачу передайте, что он меня хорошо лечил. Или, значит, что соседи, значит, спать не дают. Вот. Вот. А ты должен, чтобы те люди писали о каких-то проблемах более серьезных. И приходилось что? Приходилось, вот я приезжаю в колхоз, разговариваю, допустим, с бригадиром там, или с экономистом, или с зоотехником, да, он тебе говорит, что-то рассказывает, ты потом, значит, его мысли излагаешь на бумаге, подпись этого зоотехника, или ее, мать, это девушка там, или так далее, идет в газету. Я вам скажу, что таким образом... Вот, благодаря вот мне в данном случае, как писавшему за кого-то, ну, который подписал мою статью в своей фамилии, люди получали повышение. Я знаю, экономист стал большим человеком благодаря мне. Знаю несколько доярок, не несколько, знаю, значит, зоотехника, которого взяли в райком партии, в обком партии инструктором и так далее.
Он оправдал? Доверенность ему оказанную.
Ну, ее доверие оправдал ли тот человек? Ну, да не все, в общем-то, эти инструкторы были одинаково, понимаете? Ну, может быть, она чем-то действительно выделялась, эта женщина, за которую я написал. Ну, я говорю о самой системе, понимаете? Это называлось за авторство. Вот. И по существу это... Это же был обман. Ты свои мысли кому-то... Я не хочу абсолютно не хвалюсь, но как, передаешь то, что... А потом вот еще был бич, когда вот, допустим, были пленумы. Пленум по делу или съезд партии, это вообще ужасно, что было. Потому что вот сегодня день съезд проходит, или когда запускали спутники, завтра ты должен представить отклики. Я сижу здесь, мои люди, с которыми я общаюсь, это доярки, скотники, председатели колхозов и так далее. Я должен получить от них этот. Они не читали даже еще того, что, на что должны откликнуться. И опять пишешь за них. За них, вот я, значит, одобряю, значит, так сказать, в свою очередь повысим урожайность и так далее. Или полетел, значит, очередной спутник, значит, очередное достижение советской космонавтики и так далее, так далее. Понимаете? И у меня даже были вот знакомые вот, на деревне. Я знал, что вот если я напишу за отклик положительный, что вот сегодня полетел очередной спутник, и подпишу, значит, его фамилии, то он мне ничего не скажет, потому что он, наоборот, получит гонорар за это там какой-то, и не скажет, что я этого не писал. Вот. Так что...
Да, слушайте, но я тоже вспомнила вот это вот отголоски этого времени и тоже помню, что как стало легко жить, когда не надо было вот это уже все вообще слушать, вот эти вот все вещи такие. И то есть в этой системе, правда, вот находиться, то есть потому что как-то, да, помню, это уже да, начинало напрягать вот это все такое. Вот, и поэтому сразу мне захотелось сказать, что... Оказывается, в наших временах-то и не все так уж и плохо. Мы уже забыли хорошо забытое старое. Вот. И хотела напомнить нашим радиослушателям, что у нас в эфире канала «Томский благовест» передача «Мы помним». Вот мы сейчас вспоминаем обо всем с нашим гостем Вадимом Николаевичем Макшеевым. У нас в студии он, и вот я.
Знаете, иногда вот
ведущая Лариса Кудинова.
Сложности другого порядка. Как-то пришло письмо в редакцию из Уртама, это в Кожевниковском районе, пишет, значит, доярка, депутат, по-моему, сельского совета, что вот у нас в Уртаме, значит, есть лесник, который, значит, у нас сейчас сенокос идет, этот бы лесник должен сейчас помогать колхозу, а он, значит, сено отбирает своей корове, вот. В общем, плохой человек, вот, и я был тогда спецкором, вот, у нас были субкоры, это собственный корреспондент, спецкор и специальный корреспондент, еще были завотделом, ну, один год еще был завотделом. Меня, значит, наш завотделом, милая женщина, посылает, вот, дает письмо, говорит, поезжай, вот, и знаешь, какой хороший материал будет, вот, видишь, а да, там написано, что этот человек... Значит, который вот не помогает колхозу вот, убирать сено, он ругал недавно Никиту Сергеевича нехорошими словами. Понимаете, тут уже политическое было что-то.
Это был донос, явно.
Да. Такой я приехал туда в Уртам. Значит, люди...
И это девушка молодая или тетенька такая в годах уже, которая уже знала, что делает?
Я дойду до нее, да? До этой тетеньки. Вот. Приезжаю в Уртам, все на покосе, идет пастух, гонит часть коров, которых надо доить, днем остались или пригнали с покоса, не знаю, да, гнали с покоса, пастушок идет, я спрашиваю, где такая живет, он говорит, так это моя жена, я говорю, слушай, вот, а зачем она вам, я говорю, так мне надо, вот тут письмо пришло. А где твоя жена? Она, говорит, на покосе сейчас, доярок тоже послали помогать сено убирать. Вот. А там надо через оп перебираться. А это я с утра не ел. Но он говорит, пойдем, сейчас покормлю. Эта жена как раз приготовила, там поел. Потом тут на какой-то лодке там с кем-то переплыл туда. Дошел до покосников на той стороне. Вот. Говорю, где вот эта женщина? Спрашивает, мне надо эту доярку найти. Вот. Говорят, да вот она там. А зачем? Я говорю, да вот тут письмо пришло, значит, такое. А говорит, нет, не может она такого переписать. А какой-то подошел мужичок и мне, значит, рассказывает все то, что вот написала якобы эта доярка. Потом я нашел эту доярку. Этот мужичок не отстает, значит, ходит за мной тоже следом. Говорю, так и так, вот пришло письмо за вашей подписью. Вот что было это или не было, расскажите вообще, зачем вы написали. Она говорит, я ничего не писала. Я говорю, да, я же вашу подпись тут. Я не писала. Ну, я, в общем, понял, что вот этот самый мужичок почему-то на этого лесника обиженный написал. Переехал обратно через реку, нашел этот дом, где лесник живет этот. Лесника нету, этого. Дама, жена с ребеночком сидит, с маленьким грудным. Я говорю, вот знаете, вот такое письмо пришло, что вот ваш муж там Никита Сергеевич Хрущева ругал. Мне как жалко ей. Ужасно, понимаете, и у меня роль такая нехорошая получается. Она говорит, я говорю, где ваш муж? Да, на покосе. Или, ну, я подожду, поговорю с ним. Она сидит, ждет, а тут приток маленький.
И боится речушка, же, наверное. А? И боится же, наверное, это же.
Конечно, жена. Страшно. Она его ждет, я тут посидел. Смотрю, она вышла, муж подъехал на блоске. Она, значит, с ребеночком туда, к нему, что-то ему объясняет, приходит сюда. Он бледный. Она, я говорю, вот так и так я приехал с таким письмом, но я говорю, оказывается, доярка не писала этого. А вообще, говорю, был какой-то разговор у вас там? Она, наверное, писала, что на крыльце магазина ругал.
Вот вы прямо следователем уже побывали в роли следователя уже буквально.
В роли следователя, мне интересно. А он говорит, да вот меня заставили, там было 3 теленка, сдать 1 теленка, я еще бы его подержал, потому что еще только лето, еще до зимы. А вот этот, написал это письмо, он сразу сказал вот про этого человека, он где-то дров заготовил там, не в том месте. Я его штрафовал без леса билета. Ну, короче говоря...
Отомстил.
Отомстил, да.
Угу. Так.
Я приехал в редакцию. Меня спрашивают, ну что, я говорю, ничего не подтвердилось там. Вот.
А вот, кстати, часто такие случаи были?
Нет. Нет, это вот единственный случай такой был у меня. Обычно другие темы были, а вот это такое.
То есть доносительство как таковое, оно все-таки у нас не было развито, да?
В мое время не было. Может быть, и было. Но это для меня вот это был единственный случай, который вот я запомнил.
Ну что, прощаемся, время?
Нет, я еще раз
могу... Давайте.
Потом вы выберете, угу, что
хорошо.
Надо.
Так мы можем...
Знаете, что я хотел сказать? Вот интересный случай. А вот... Угу. Иногда вот в газете бывает то, чего ты не писал. Да. Вот знаете, я написал в «Литературную Россию», не газет, «Литературная Россия», большую статью на своем коньке «Экономика сельского хозяйства». Вот. Но там, раз это «Литературная Россия», немножко в другой форме, и немножко там, и, ну, не так, как для «Экономической газеты», например, но написал. Мне, значит, звонят, выходит на завтра ваш номер, ваш очерк. Ага. А на завтра умер Андропов, который был первым секретарем, и вся газета, значит, посвящена ему. Все материалы вылетели. Вот. А раз материал из газеты вылетел, значит, это следующего ждать очень долго. И лежит мой материал. А стал Черненко первым секретарем, генеральным секретарем партии. Я помню, был съезд писательский, он на нем выступал. Нет, съезд не писательский, а съезд творческих союзов. Там и киношники были, и художники, и писатели. Я был и там, и с Бурмакиным вместе мы. Вот. Черненко выступал там, читал по бумажке, задыхался. Он же, астма у него была, что-то тягостное такое впечатление было. А потом, значит, я вернулся. Мне звонят, вот выходит ваша статья, значит, завтра. Ну, и поздравляем, хорошо. Я приходил, через день, через два пришел. Она же не приходила мне в киоск. Купил этот номер «Литературной России», смотрю, читаю. Потом смотрю, как сказал Константин Устинович, да, Черненко, и вот такой кусок в моей статье о сельских советах. Он, видимо, нигде о сельском хозяйстве не наговорил, но что-то сельское надо. И вот сельский совет, ну, туда мне, значит, вклинили. Боже мой. Потом, значит, какое-то время спустя я поехал, какая-то конференция была по нефти, но поскольку Легачев был в Москве, значит, то, чтобы обязательно томичи присутствовали там, и, значит, я, и там еще несколько томичей, Киселев, по-моему, Николай Никитич был, и еще кто-то, и туда полетели мы, в Тюмень. Вот. Да, и там, значит, встречаю я этого заведующего отделом этой литературной России, я забыл его фамилию, звали его Жора, помню. А шли мы все, значит, приезжие возлагать сначала цветы памятнику Ленина, и я с ним рядом оказался, значит. Я говорю, слушай, Жора, ну зачем ты мне вот этого Черненко в мою статью включил? А как же, ты должен понимать. Я говорю, я не понимаю. Ну, а что сделать? Вот, и докажи, что это не я писал. Моя же подпись под этой. Мой кусок выбросили, причем то, что надо бы было. А вот этого...
А вот, кстати, да, и были же цензоры в газетах?
Цензоры были обязательно. Но это не цензоры называют, называлось ЛИТО. ЛИТО, я так и не знаю, почему именно ЛИТО. Но они... Цензоры, знаете, цензоры были уже сами себя вырезали, если надо, с кровью, с мясом, но знаю, что это ты написал, но это не будет. Редактор уберет, обязательно. Ответ секретарь уберет. Это редактор не будет читать, секретарь принесешь, а там. У нас очень милая дама там сидела, но она следила за этим делом. А Литосию смотрели, ну, чтобы, ну, вот, например, на фотографии не попали вот эти самые градирни. По числу градирни что-то такое с космосом можно увидеть. Или там какие-то что-то связанное с политикой. Ну, они милостивые были, не очень, я не помню, чтобы что-то такое скандальное. Но вот один случай я расскажу, последний. Вот была так называемая в газетах «Свежая голова». Что это такое? Газету тогда завершали, другая технология совершенно была, там линотейп набирали, долгая и нудная вещь. И... Ты выпадала твоя очередь, ты приходишь не с утра, а с обеда приходишь, тебе несут уже страницы отпечатанные, а ты потом корректорам отдаешь. Ты, значит, там видишь, какую-то ошибку правишь, и потом, значит, корректорам отдаешь, и они несут дальше, доходят до типографии, там ночью газеты выходят. Вот. И за то, что ты... Это называлось свежая голова, потому что, ну, ты должен выспаться, прийти, и ты все увидишь, все огрехи и не там ошибки. А зав отделом был Юра Нестеров такой. Я пораньше пришел до того, как надо было мне эту газету учитывать. Говорит, слушай, съезди в Рыболово, там вчера убрали комбайнеры, много намолотили много зерна, сделай, фотограф возьми, машину тебе дадут, и обычно в командировку без машины едешь, с кем-то пристроишься, а тут машину, значит, и в следующий номер репортаж. Я говорю, я же свежая голова, должен читать. Нет, поезжай. Поезжай, нечего вдавать номер. Ну, Вадим, ну, старик, ну, давай. Ну, поехал я, взял это с Хитрнеевича. Ну, что этих комбайнеров. А у одного сын родился как раз накануне. Вот уже Изюминка, это же всегда должно быть что-то такое. Я доволен был. Пришел, приехали, значит, газеты уже несут мне полосы. Я, значит, там правлю, что-то такое нахожу. А утром, значит, пришел ночью домой. По шпалам топал уже, никаких трамваев, ничего не было. Ну, выспался более-менее. На следующий день можно было тоже пораньше прийти. Прихожу. Ответ секретарь нашей, Виктория Францевна Брендина. Бледная, бледная стоит. Я говорю, что, Виктория Францевна, что-то вы расстроились? А как же? Хрущева слоном обозвали. Я говорю, как, где? Мы. Меня, знаете, сердце ёкнуло. Свежая голова. И Хрущев слоном. Я говорю, как, где? А вот, значит, там, он же выступать любил. Никита Сергеевич. Вот, значит, он, по-моему, где-то в Англии выступал, или в Австрии, по-моему, не помню точно где. Там, значит, такая заметка. Она приходила по ТАССу, ТАССовский материал обязательно должен был быть в газете. Прислали, значит, вот Никита Сергеевич, выступая там что-то, приводит слова Никита Сергеевич и дальше. Да. А там перенос слов. А «ва» на нижней, на второй строчке. И там вместо «вн» поставили. Приводит, значит, слона Хрущева. Да. Вы понимаете, вот это уже чревато чем-то таким посерьезнее, чем это блестили.
То есть газета-то такая и есть, да?
Да.
А как люди порадовались?
А какие-то, значит, пенсионеры, эти люди-то, кто читает, обычные читатели, передовицы не читали, ТАССовский материал тоже редко кто читал, а пенсионеры, они, значит, дотошные, всего читали.
Ну, вообще, про Хрущева уже много. Прочли,
значит, Никита Сергеевич слон. И звонят в редакцию. Ага. Паника, значит, все. Через два дня приходит этот, объявляет собрание общее редакционное. Но Новоселов, редактор, он умница был. Большой, значит, если поставить вопрос, значит, о слоне, это как-то неудобно, значит, обсуждается вопрос об ошибках в красном знамени. Ошибки были, значит, не только у меня, но такой не было. Вот. Меня на ковер. Значит, вытащили, конечно. Я, значит, говорю, я ездил в Рыболово, вот, поэтому, наверное, вот я... А, Новоселов, так, нам, как этот озеро, говорил, нам такие не нужны. Зачем ты ездил, кто свежая голова, какое право ты имел? То есть должен был, значит, вычитывать, не приходить на работу свежая. Ты что допустил? Там потом, значит, Селиванов, зав. Партийным отделом, тоже что-то говорил... Не очень нелицеприятная. А потом одна женщина, не хочу называть ее фамилией, сказала, а ведь эта ошибка не случайная.
Да. Уже прививки были, да.
Тут, значит, меня все, я вспомнил, с какого сословия, кем я был, кем я стал, кем я буду.
Да.
Да. Ну, а знаете, никто не поддержал. Это я реплику.
А она это ее просто сказала? Нет. Или она, зная биографию,
нет,
знает?
Нет, нет, нет. Она ко мне хорошо относилась. Может быть, она имела в виду и корректоров. Еще кроме меня читал дежурный редактор. Кроме меня.
То есть она другое, может быть, имела в виду даже,
так,
да?
Так что несколько человек. Но самая свежая голова, я подписывал газету «Свет». Моя подпись была на контрольной странице «В свет». Я подписал. Я тот, кто последний уходил с поля боя.
Просто
да.
На эту фразу уже был, условно, уже рефлекс работал, да?
Да, 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 да.
Что называется, жизнь пролетела перед глазами, да?
Да, пролетела она вся. Ну, все. Выговор дали Новоселову, редактору газеты.
Наступасе было, когда, помните, было дело Хуа Гафена, значит, арестовали 8 членов политбюро КПК.
Да, бывали историческая речь, истерическая.
Да.
Это было со Сталиным, и он домой не пришел даже, кто-то допустил это. А время было другое. А потом, спустя какое-то время, Никиту Сергеевича попросили уйти за волюнтаризм, значит. И уже вроде бы я и такое предвидел, что... А вообще слон неплохое животное, правда?
Да, конечно.
Посудную лавку нельзя пускать, конечно. Но так, ну, если бы слон бы назвали, так, конечно, ну, слон, слон.
Ну, у нас очень интересная тема. Вот я знаю из детства, что про Хрущева вообще много было анекдотов. Но нам, к сожалению, передачу-то надо заканчивать.
Конечно.
И мы попрощаемся, а в следующей передаче уже вот... Поговорим уже о других вещах, которые тоже интересны, которые еще не закончились. То есть будем продолжать говорить о журналистике, а сейчас пока, к сожалению, приходится из эфира уходить.
Потом разошелся, да?
Да, ничего, все хорошо. Да. То есть напоминаем нашим радиослушателям, что в эфире канала «Томский благовест» была передача «Мы помним». И мы вспоминали, вот вспоминал Вадим Николаевич Макшеев, а мы рядом с ним сидели и внимательно слушали. До свидания, дорогие друзья.